по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Все хочу сказать доброе утро, но понимаю, что в разных местах, в разных часовых поясах вы находитесь. Кто-то слушает нас в прямом эфире сейчас, когда на календаре 11 января и в Москве 9 часов утра. Кто-то слушает нас в записи, и тогда и на календаре другое, и на часах другое. Но не столь важно. В данном случае это передача по страницам Библии. Радио Теос, Ирина Латашинская, Олег Шевкун, команда, обеспечивающая эфир этого выпуска. Сегодня мы с вами читаем Священное Писание. Сегодня мы с вами в 5 главе Евангелия от Луки. И сегодня я хотел бы начать с ответов. Ну, сейчас посмотрим по ситуации на один или два вопроса, сколько успеем. Потому что оба вопроса достаточно большие и серьезные, и важные. А я бы хотел напомнить сначала, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через наши группы в соцсетях, группы ВКонтакте, Facebook, называется «По страницам Библии» и другие группы, в которых идет трансляция этой передачи. Ну и, собственно говоря, вопрос, с которого я хочу сегодня начать, он пришел вчера на сайт. Пишет Валерия: «Шалом, Олег, помогите мне ответить на вопрос моего сына. Зачем Бог оставил искусителя для человека? Ведь Бог все знает о нас и может защитить человека от дьявола, уничтожив его. Для чего Бог оставил врага душ человеческих в Эдемском саду? Спасибо заранее за ответ», пишет Валерия. Валерия, я начну с того, что отвечу на вопросы вашего сына так, как могли бы ответить христианские апологеты. Это люди, которые показывают истинность христианства и отвечают на аргументы людей неверующих, людей невоцерковленных. Кстати, здесь у нас на Теосе есть передача, которая называется «100 вопросов атеиста». И, в принципе, этот вопрос действительно более подходит как раз для этой передачи. Сергей Худиев, наш ведущий, публицист, блогер, собственно говоря, отвечает на вопросы. И выходит это в эфир в среду в 12 часов. Ну и, кроме того, есть передача уже для верующих людей. Называется она «Христианство. Трудные вопросы». Также Сергей Худиев эту передачу ведет. И выходит она в эфир в понедельник в 13 часов. Я думаю, что для любой из этих передач, хотя, может быть, даже для второй «Христианство. Трудные вопросы», этот вопрос подходит, и вы можете туда его направить, задать. Я даже предполагаю, что там на него уже отвечали. Я дам один из ответов на этот вопрос, а потом покажу, почему, как мне кажется, вопрос не про это. Вот так. Значит, вопрос сформулирован так. Почему Бог оставил искусителя для человека? Ведь Бог все знает о нас и может защитить человека от дьявола, уничтожив его. Иными словами, почему Бог допустил, чтобы в Эдемском саду был этот самый змей? Почему Бог не уничтожил дьявола сразу после того, как Люцифер пал? И вот этот был ангельский мятеж, который описывается в Священном Писании, в частности, в книге пророка Исаии. Почему Бог не уничтожил и не решил вопрос таким образом? В книге «Бытие», первая глава, говорится, что Бог создал человека по образу своему и подобию своему. В образ и подобие Божие входит возможность делать выбор, возможность принимать решения. А Бог никогда не был куклой, и человека не создал куклой. Человек имеет возможность принимать решения. Вы в этом вопросе пишете, или ваш сын говорит, почему Бог вот это вот оставил, почему Бог оставил искусителя и так далее. Но вы же не спрашиваете, почему Бог дал человеку очень четкое предупреждение. Почему Бог объяснил ему, то есть человеку, где границы, что можно делать и чего делать нельзя, и какие последствия будут вот от этих действий. А вы принимаете это как само собой разумеющееся. Значит, Бог допустил, чтобы искуситель действительно был в Эдемском саду. Мог ли он уничтожить змея сразу? Да, мог, но не сделал. Почему? Ну, потому что человек по определению, по тому, каким он сотворен, наделен возможностью выбора. Вот мы можем выбирать. А скажите, это жестоко? Ну, подождите. У вас сын, значит, вы отлично знаете, что такое быть матерью, и вы помните, что такое быть матерью маленького сына. Вы ставите определенные ограничения. Но ведь даже из любви к сыну вы не будете закрывать все острые углы в доме. Вы не будете закрывать все розетки. Некоторые можете закрыть, особенно когда ребенок маленький. Но потом постепенно вы это будете снимать, вы это будете убирать. Вы не будете защищать его от всякой опасности. Вы предупредите ребенка, где опасность. Вы объясните ребенку, где трудность, где проблемы могут быть. Но защищать его от этих проблем вы, конечно, будете, но не удаляя эти проблемы. Даже в тех случаях, когда удалить эти проблемы в ваших силах. Почему? Да потому что вы хотите, чтобы ребенок рос, имея выбор. Да, ребенок может сделать не тот выбор, который нам с вами хотелось бы, который вам, как матери, хотелось бы. Да? Вот ребенок может сделать не то, что вы считаете правильным, не то, что объективно считается и является правильным. Однако это не станет аргументом для того, чтобы нам от всего его загораживать. Вот то же самое и здесь. Бог любит нас, Бог любит человека, но невозможно любить того, у кого нет выбора. Невозможно по-настоящему любить узника, для которого ваша любовь стала тюрьмой. Вот он не может вырваться. У него не может выбора. Он обязан вам ответить, он обязан вас любить. Но это уже не будет настоящая любовь, это уже не будут настоящие отношения. После грехопадения сатаны Бог действительно допускает, чтобы змей находился в Эдемском саду. Я думаю, мы до конца не поймем, почему он это делает. Бог также предупреждает человека о той опасности, которая существует, и о тех последствиях, даже если человек эти последствия не понимает. И еще. Бог сразу устраивает, сразу определяет способ спасения. То есть он сразу решает, каким образом эта проблема будет решена. Да, змей и вот искуситель, дьявол, будет ввержен в огненное озеро, которое для него и предоставлено. Но до этого человек сделает выбор. И выбор этот будет перед каждым из нас. Вот это короткий ответ на ваш вопрос. Помните, я вначале сказал, что сначала отвечу, а потом объясню, почему, как мне кажется, вопрос не об этом. Я как-то уже приводил такой пример, повторю его для новых слушателей. Иногда мы задаем вопрос, но на самом деле говорим о чем-то другом. Мы об одном спрашиваем, другое имеем в виду. И важно бывает услышать, в чем на самом деле состоит вопрос. Мой любимый пример – когда молодая девушка 18, 19, 20 лет подходит к пастору и с таким таинственным видом спрашивает, там еще важна интонация, конечно, на самом деле, в этом вопросе, да? С таким таинственным видом интонации спрашивает: «Пастор, скажите, пожалуйста, а вот как определить Божию волю? Вот как ее определить?» Есть два наиболее частых варианта. Возможно, она имеет в виду, куда ей пойти учиться или работать. Но, возможно, вопрос на самом деле в другом. Пастор, скажите, пожалуйста, вот я люблю этого молодого человека. Вот он для меня или нет? Понимаете, она спрашивает про Божию волю. На самом деле этот вопрос про Божию волю имеет намного более конкретное применение. И тут важно разобраться в том, что же человек спрашивает. Помните, Иисус не всегда просто отвечал на вопрос. Порой он отвечает вопросом на вопрос. Порой он отвечает притчей на вопрос, и то не сразу. А порой он молчит. Просто молчит и ничего не отвечает. Ну, потому что вопросы и смысл задавания этих вопросов бывает разный. Вопрос про то, почему Бог допустил зло в Эдемском саду, часто задается тогда, когда человек хочет найти оправдание для своего неверия. Это один из классических вопросов, который, порой разочаровавшиеся христиане, скажу даже больше, я надеюсь, никого не обижу, но это нужно сказать. Дети, выросшие в семьях верующих родителей, но разочаровывающиеся или разочаровавшиеся в вере, часто задают именно этот вопрос. Они знают, на что нажать. Они знают, где те моменты в христианской вере, которые бывает сложно объяснить. Более того, они видят несправедливость этого греховного мира. И вопрос звучит совершенно искренне и честно. Мам, папа, вот почему? Почему Бог вот это создал? За этим вопросом часто может быть, я не знаю, есть это в вашем случае или нет, но это может быть, это бывает. И другой контекст. Если Бог допустил вот это зло в мире, то я не хочу верить в такого Бога. Так вот, Валерия, если такой контекст действительно есть, то вопрос не в том, в чем он, что видно в его формулировке. Понимаете, о чем я, да? Вопрос другой. Как к этому подойти? Прежде всего, с молитвой. Ответы есть у Бога. Кстати говоря, маленький вам пример. Помните Марфу и Марию? Когда Лазарь умер, и умер потому что, как казалось Марфе и Марии, потому что Иисус вовремя не пришел. И вот Иисус приходит, как им кажется, с опозданием. И действительно, по календарю он опоздал, но по Божьему плану он не опоздал. И две реакции. Это Евангелие от Иоанна, 11 глава. С одной стороны, реакция Марфы, с другой стороны, реакция Марии. Марфа узнает, что Иисус пришел, она выходит встретить Иисуса, она бросается к нему, и она говорит, если бы ты пришел, не умер бы брат мой. Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. За этим стоит следующее. Но тебя здесь не было. И интересно, что Иисус ей начинает говорить о богословии. Прочитайте об этом в Евангелии от Иоанна, 11 глава. С ней он начинает беседовать. Ей он начинает объяснять великую богословскую мысль и говорит о воскресении мертвых. А вот потом, буквально несколькими стихами ниже, 31, по-моему, стих или 30, Иисус приходит, и Мария задает тот же вопрос. Она говорит то же самое. «Если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». И вот Иисус не отвечает богословски на вопрос Марии. Иисус просто идет вместе с ней, вместе со всеми окружающими, и он плачет, рыдает на могиле, на гробнице Лазаря. Вот в одном случае он дает ответ, в другом случае он просто молчит и сопереживает. Вопрос одинаковый. На самом деле это два принципиально разных человека, и вопрос задается по-разному. Так вот, ваша задача, Валерия, четко понять, почему задается именно этот вопрос. Что за этим вопросом стоит? Как это можно сделать? Ну, например, скажите так. Сын, скажи, пожалуйста, если я тебе отвечу, дам удовлетворительный ответ на этот вопрос, это снимет преграду к твоей вере? Только задумайся об этом и скажи серьезно. Очень серьезно подумай. Если он серьезно скажет, подумает, он может сказать, например, нет, ты знаешь, мам, честно говоря, наверное, я все равно не поверю. Тогда вы, конечно, можете ответить, но он признался вам серьезно. Он сказал, в чем проблема. Если он говорит «да», это другая ситуация. Вы можете разобраться, в чем вопрос. И еще одна вещь, которая касается этой же темы. Скажи, пожалуйста, сын, что для тебя ближе, что для тебя понятнее? Это несправедливость, которую, как тебе кажется, Бог допустил? Или это милость, которую Бог являет ко всему человечеству, и к тебе тоже. Вот акцент в этом вопросе на несправедливости. Но в Библии есть акцент на Божьей милости. И милость превозносится над судом, и Бог сделал все в том числе и самое главное, отдал Сына Своего Иисуса Христа на смерть, для того, чтобы вот эта несправедливость, проблема несправедливости была решена. Несправедливость в нас сидит, а Он пострадал за наш грех. Это было несправедливо, но Он это сделал, являя свою милость. То есть попытайтесь, пожалуйста, разобраться, в чем этот вопрос, почему он, этот вопрос, в таком виде задается. Ну и очень-очень коротенько вопрос был у нас от Анны. Анна спрашивает, она прислала письмо уже после повтора, она, очевидно, слушает нас в повторе. Может ли сатана читать наши мысли? Знает ли сатана то, что мы думаем? Анна, а мне это не важно. И вот почему. По нескольким причинам. Первое, послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия...» Извините, второе послание к Коринфянам, конечно. Второе послание к Коринфянам, 10 глава. Давайте с 4 стиха начнем. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Библейский вопрос не в том, может ли сатана читать мысли. Библейский вопрос, во-первых, в том, кто сильнее, и мы знаем, что тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. И, во-вторых, честно говоря, ему не особенно интересно их читать. Ему гораздо интереснее ими управлять. Эта опасность существует. И вот об этой опасности и о способе ее преодолеть нас предупреждает и нам сообщает Священное Писание. Пленить всякую мысль, всякое помышление в послушании Христу. Чтобы даже если он что-то попробовал прочитать, чтобы даже тогда ему стало противно. Потому что ему противно, ему, сатане, противно слышать это на Христе. А для нас это самое сладкое слово и самое сладкое имя. Читаем сегодня о том, как Иисус призывал своих учеников. Евангелие от Луки, 5 глава. Давайте обратимся к Господу в молитве и откроем вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы любим Тебя. И мы молим Тебя прежде всего о самых близких нам людях. Это серьезно. Это порой бывает больно. Но, Господи, мы просим Тебя. Спаси и помилуй. И даруй, пожалуйста, милость также и нам, чтобы с любовью нести Твое Слово. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Луки. Сегодня у нас с вами 197-я встреча. Мы в 5 главе Евангелия от Луки. Мы будем читать сегодня о событиях, которые уже были описаны у других евангелистов-синоптиков. Я напомню, что первые три Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки называются синоптическими. Это слово происходит от греческого, означающего «видеть вместе». То есть у трех евангелистов похожий взгляд на одни и те же события. Ну и вот некоторые события здесь уже описаны. В частности, события, описанные в 5 главе Евангелия от Луки, мы уже видели. Поэтому о чем-то мы сегодня будем говорить, что-то мы сегодня пропустим. Но вот первое событие, о котором говорится в 5 главе Евангелия от Луки, оно уникально. А мы с вами отправляемся рыбачить. По большому счету, любая сегодняшняя церковная кафедра, любое место, где проповедуется Слово Божие, это и есть аналог той самой лодки, из которой ловят рыбу. Пятая глава с первого стиха. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки». Вот по этой причине я сказал, что любая сегодняшняя кафедра, любое место, где проповедуется Слово Божие, аналогично вот той лодке. Именно с него ловят рыбу. Матфей и Марк рассказывают о том, как Иисус призывал своих учеников. Мы с вами уже обращали внимание на то, что было, очевидно, три момента призвания учеников. И далеко не сразу они действительно пошли за Иисусом. Первое знакомство с будущими учениками произошло у Иисуса в Иерусалиме. Некоторые из них были учениками Иоанна Крестителя. Описывается это знакомство в Евангелии от Иоанна, 1 глава. Иисус познакомился с ними, но не призывает их в то время. Они, может быть, даже какое-то время шли за ним. Помните, как его спрашивали: «Рави, где живешь?» Он говорит: «Идите и посмотрите». Но это еще не было призвание на служение. Дальше он видит лодки и зовет учеников. Об этом мы читали в Евангелии от Матфея и от Марка. И тогда ученики вроде бы пошли с ним. Но вскоре, как мы можем допустить, вернулись обратно и продолжали заниматься своей рыбной ловлей. Ну, потому что здесь, в пятой главе Евангелия от Луки, очевидно, Иисус их знает. И Петр его знает. Но они все равно продолжают ловить рыбу. Они не становятся его последователями. Вот к этому моменту они его последователями еще не стали. В начале пятой главы ученики несколько смущены, увидев Иисуса Христа, и особенно они смущены, когда Иисус входит в их лодку. И это при том, что они уже один раз ушли от призвания. Иисус им говорил: «Следуй за мной». Они какое-то время шли, потом вернулись обратно к этой самой рыбной ловле. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что уже после распятия Христа, даже после воскресения Христа, у учеников будет момент разочарования. И в 21 главе Евангелия от Иоанна Петр снова говорит ученикам: «Иду ловить рыбу». И они ему: «И мы с тобой». Это была знакомая ситуация, совершенно знакомая история. Такое с ними уже было в начале служения Иисуса Христа. Но обратите, пожалуйста, внимание. Они ловят, но ничего не могут поймать. 4 стих 5 главы Евангелия от Луки. «Когда же перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему закину сеть“». Петр в этот момент находится в достаточно уязвимом положении. С одной стороны, он профессионал, он рыбак, и должен был бы в этом бизнесе и в этом деле разбираться. С другой стороны, он подтверждает в этот день, после вот этой ночи, он подтверждает свое банкротство. То есть мы уже ловили, мы ничего не поймали. Иисус говорит: «Закиньте сети». Опыт Петра противоречит тому, чтобы послушаться. Мы уже пробовали, ничего не вышло. Но штука как раз в том, что нужно знать, как ловить. Нужно знать, где ловить. Нужно знать, на что ловить. Наконец, нужно быть терпеливыми. Но самое главное, ловить рыбу по его слову, ловить рыбу по его указаниям. Именно это Петру и предстоит понять. Понимаете, до какого-то момента нам кажется, что в служении Богу мы и сами разберемся. Особенно если у нас есть опыт где-то еще. Я неоднократно это видел. Бизнесмен приходит в христианскую церковь. В некоторых церквях его сразу, не задумываясь долго, ставят на руководящие позиции, на руководящие посты. И в результате он пытается заниматься служением так, как он занимался бы бизнесом. Ему очень сложно послушать Бога. Он не может послушать голос Христа, потому что ему кажется, что он специалист. Здесь Иисус показывает Петру и другим ученикам, что их компетенция кончается. Их компетенции сейчас уже не хватит. Все, что им остается, это обратиться к Нему. 6 стих. «Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть». Сеть прорвалась. А в 21 главе Евангелия от Иоанна, помните параллельный фрагмент, о котором мы с вами уже говорили, но события, которые были уже после воскресения Иисуса Христа. Вот там сеть не прорвалась. Почему? Потому, думаю, что в 5 главе Евангелия от Луки еще не произошло воскресение Иисуса Христа. В 21 главе уже обретена полнота. В 5 главе мы еще в ожидании. Ученики начинают ловить, рыбы много, но рыба просто расплывается, потому что сети нет. В 21 главе, как скажет Иисус на кресте, по-гречески это звучит «тетелестай», то есть «свершилось», «свершилось полностью», «свершилось так, как должно быть». Сеть не прорвалась. Лука говорит о том, что ученики взывают о помощи. 7 стих. «И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть». Порой нам, христианам, бывает трудно просить о помощи. Но смотрите, если вы занимаетесь служением, и это служение приносит плод, то очень скоро вы поймете, что один или даже маленькой командой вы заниматься не сможете этим служением. Для того, чтобы просить о помощи, нужно определенное смирение. Крутой не будет просить о помощи, но при этом он будет кичиться своей крутизной. Для того, чтобы просить о помощи, необходимо понимание, что трудимся мы вместе. Дело не в том, что Бог нашел какого-то очень классного служителя и все будет делать через него. Дело в том, что через вас и вокруг вас Бог собирает команду. И вдруг до Петра доходит. 8 стих. «Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“». И читаемое объяснение: «Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших сотоварищами Симону». Эти люди не были мягкими. Они не были изнеженными. Эти люди совершенно четко могли назвать себя крутыми и опытными. Но вот встреча со Христом их изменила. И первое осознание Симона Петра и его спутников, заключается в том, что... Помните, как когда-то израильтяне говорили Моисею: «Слушай, Моисей, ты разговаривай с Богом, ты получай от Него заповеди, ты с Ним тут общайся, а мы в сторонке постоим, потому что мы боимся умереть». Тут практически то же самое. Иисус отвечает Симону: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Фактически Иисус говорит ему следующее: «Я буду работать через тебя. Я, Петр, буду действовать через тебя. Я, не знаю, некоторые имена наших слушателей потенциальных, Александр, буду действовать через тебя. Я, Анастасия, буду действовать через тебя. И вот тогда у нас получится. Тогда вы будете ловцами человеков». Петр мечтает отправиться на рыбалку. Иисус говорит: «Будет тебе рыбалка. И такая рыбалка, какую своей силой ты в принципе не можешь себе представить. У тебя не было бы ничего подобного без меня». Смотрите, что получается. Иисус использует ту подготовку, тот опыт, который Петр уже имел в мире. Но при этом Иисус меняет Петра, потому что сам по себе мирской опыт оказался бы абсолютно неприемлемым. Интересно еще и вот что. Не всем нравится идея о том, что мы попадаем в сети. Никто не хочет быть в сетях, не правда ли? Но истина состоит в том, что сети в любом случае есть. Либо эти сети Божии, либо это сети сатаны. Послушайте, что говорит апостол Павел во втором послании Тимофею, 2 глава, 26 стих. «Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Вот нам по нашей природе порою кажется, что мы либо свободны, либо в сети. Нет, друзья, так или иначе мы попадаем в чью-то сеть. И точно так же сатана пытается поработить нашу душу, увлечь ее мирскими благами. Именно поэтому так важно отличать голос Божий от голоса врага человечества. И вот у Бога есть даже крючок. Название этого крючка – крест Господа нашего Иисуса Христа. Тот самый крест, который был единственным из того, чем гордился апостол Павел. Тот самый крест, на котором мы получаем свободу. Это не просто какое-то учение, какая-то философия, какие-то оторванные от жизни размышления. Это совершенно конкретное событие, совершенно конкретный предмет, совершенно конкретная личность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы с вами читаем об исцелении прокаженного. Об этом событии мы уже говорили, когда читали Евангелие от Марка и даже Евангелие от Матфея. Но обратите, пожалуйста, внимание на одну важнейшую психологическую деталь, которую описывает Лука. Проказа приходила к человеку постепенно. Нужно было ждать, пока священники убедятся, что это действительно настоящая проказа. А вот Иисус исцеляет мгновенно. То есть он касается человека, и человек получает исцеление. Постепенный приход болезни и моментальное исцеление. Это очень и очень важная история. Иисус исцеляет гораздо быстрее, чем приходит болезнь. 13 стих. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. Вот в этом сверхъестественная сила Иисуса Христа. Следующий эпизод, мы тоже с вами его уже слышали, это история о расслабленном человеке. Произошло это в Капернауме, 17 и следующие стихи. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где внести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса». Вот расслабленный человек, которому нужна помощь. У Марка очень подробно рассказывается об этом чуде. Человек получает и исцеление, и прощение. Но среди прочих смыслов я бы хотел отметить еще и вот какой. Наше дело – нести благую весть. Более того, в одиночку невозможно нести носилки. Я знаю христиан, которые изматывают себя. Они думают, что занимаются благим делом. На самом деле они действительно совершенно конкретно себя изматывают. Знаете как? Они решили, что в одиночку могут помочь всем страждущим. Накормить всех голодных. Дать кров бездомным. Ключевое слово здесь – в одиночку. Носилки, друзья мои, нужно нести вдвоем, а то и вчетвером. Если вы хотите помочь в каком-то христианском служении, да, бывают случаи, бывают исключения, но обычно правило все-таки такое – должна быть команда. Например, здесь у нас на радиостанции, которую вы сейчас слушаете, есть команда. Это не игроки-одиночки. Знаете, на нашей станции нет звезд. Как вот, типа звезды шоу-бизнеса. Знаете почему? Каждый из нас очень четко понимает в Господе и свою силу, потому что Бог в нас живет, и свою ограниченность, потому что Бог дает нам смирение. Поэтому я понимаю благие намерения некоторых людей, особенно молодых людей, когда переполняет желание сделать что-то хорошее, что-то доброе. Но смотрите, не оставайтесь одни, потому что вы и дело не сделаете, и себя загоняете. Лучше ищите команду служителей и молитесь, чтобы Бог дал вам такую команду. Но кто-то из вас скажет: а мое служение – это проповедь. Или мое служение – это лидерство. Или мое служение – петь песни под гитару. Проповеднику нужны люди, которые даже элементарно будут разговаривать с теми многими, кто услышал проповедь. Проповеднику нужны люди, которые его самого будут ободрять. Проповеднику нужны люди, которые после проповеди могут к нему подойти и сказать: вот это было хорошо, а это было слабо. Проповеднику нужна команда. Человеку, который поет песни под гитару, нужна команда. Начать хотя бы со звукооператоров, да и с тех, кто будет организовывать эти выступления. Да опять-таки и с тех, кто скажет этому человеку, что хорошо, а что плохо. Не будьте одиноким игроком. Кстати, человеку, который поет песни под гитару, может быть, нужна и команда для того, чтобы спеть дуэт или трио. Идем дальше. 27 стих. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Иисус призывает Левия Матфея». Кстати, у Левия Матфея не было богословского образования.
Но при этом он был богатым и решил пригласить друзей. Он отлично понимал, что здесь будет не просто обед, здесь будет не просто угощение. Он подготовил все для того, чтобы Иисус мог прийти и засвидетельствовать. Вот это замечательный подход. Мы с вами только что говорили о проблеме, об опасности служителей-одиночек. Вот представьте себе еще раз, человек проповедует, и проповедь Божьего Слова – это его служение, он к этому призван, и он пытается это сделать. Но вот этому человеку нужен такой Матфей, такой Левий Матфей, который соберет своих друзей, который, извините за такое слово, мотивирует их, и который пригласит этого проповедника для того, чтобы тот сказал о Боге, сказал о Христе. Кстати, знаю по собственному опыту и по опыту других людей, хорошие проповедники далеко не всегда бывают хорошими организаторами. Проповедника даже заставить замолчать вовремя невозможно. Ему сказано, что это 40 минут, но ему 40, 60, 70 – все едино. Вот это еще одна причина, по которой нам так нужна команда. Мы дополняем друг друга нашими дарами. И вот тут, друзья мои дорогие, впервые книжники, фарисеи начинают беспокоиться. Им впервые становится не по себе. 30 стих. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Остановимся здесь на минутку. Люди пытаются найти что-то такое, что можно вменить Иисусу в вину. Проблема в том, что эти люди себя считают абсолютно праведными. У них все нормально. Они молодцы. Знаете, когда человек считает себя праведным, ему очень сложно представить себе, что ему нужен Спаситель. Он даже в церковь может ходить и испытывать особый прилив праведности от того факта, что ходит в церковь. Но тогда, с его точки зрения, Христос ему не нужен. У него и так все хорошо. И вот смотрите, друзья мои, какое получается внутреннее противоречие. Мир отвергает Евангелие, но мы все равно, несмотря на это, призваны проповедовать. 34 стих. Это Иисус отвечает на вопросы о посте, о грусти, печали или, наоборот, о радости. Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Вот тут этот пост связан не просто с требованиями календаря или с требованиями какой-то внешней структуры. Этот пост связан и вызван, собственно говоря, любовью к Иисусу Христу. «При всем сказал им притчу», читаем мы дальше, «никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые. Тогда сбережется и то, и другое». О чем он? Да о том, что отношения с Богом, подлинное христианство, приносит в мир совершенно новое измерение. Фарисеи пытаются сказать: хорошо, мы знаем закон. Давай к тем заповедям, которые у нас есть уже, допишем еще сколько-то. И будет здорово. Иисус говорит, нет, это будет совершенно новое вино. Это будут совершенно новые отношения между Богом и человеком. В этих отношениях избранный еврейский народ все равно имеет приоритет. Однако дверь теперь широко распахнута и для язычников. А раз для язычников, значит и для нас с нами. В следующий раз, друзья, переходим к 6 главе Евангелия от Луки. Оставайтесь с нами. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Знаете, друзья, я не буду читать сегодня ваши комментарии, их много. Читать я их не буду, но вместо этого я расскажу одну историю. История из своей жизни, история, которая кому-то из вас, судя по вашим комментариям, может быть полезной. Я начал слушать христианские радиостанции, когда мне было, наверное, лет 10. Это было еще в советские времена, когда христианское радио было на коротких волнах. Вот некоторые из вас, наверное, даже помнят, что это такое. Можете написать в комментариях, те, кто тогда что-то слушал, христианское, нехристианское. Я, кстати, слушал две вещи, два типа передач. Во-первых, христианские программы, а во-вторых, ночные передачи с пятницы на субботу, программы рок-музыки. Вот это мне было близко, мне это было как-то вот для меня было родное. Я вспоминал свои отзывы, когда мне было лет 12-14, я не мог писать письма на станции, понимал, что это бесполезно, скорее всего, не дойдет. Но слушая эти передачи, я иногда думал, например, вот о чем. Ну, наверное, Иисус, конечно, какой-нибудь такой был. Был крутой, наверное, парень, но его сделали культом для поклонения. А насчет воскресения, ну, я не знаю, может быть, у него какой-нибудь там брат-близнец был. Вот, а один из них убит, другого увидели, решили. И, короче говоря, люди что-то такое придумали. Иногда я думал... Да нет никакого Бога. Или вероятность Бога примерно такая же, как вероятность существования пришельцев. А то и пришельцы более вероятны. Я думал, слушая некоторых радиоведущих, что за чушь несет этот человек? Уши вянут. Хотелось написать «уши вянут». Я думал, вот безграмотно. Действительно, иногда, поскольку те передачи делали люди, которые долго жили за пределами России или Советского Союза, порой было безграмотно. Например, в конце одной из передач ведущий говорил, «Вы можете нам писать по адресу?» И озвучивал адрес, по которому можно писать на станцию. Я думал, ужас, они бы хоть русский язык выучили. Много чего я думал. Но знаете, что интересно? Продолжал слушать. Негодовать – да. Возмущаться – да. Думать, чтобы вас всех закрыли. Вот эфир, радиоэфир будет чище без вас, если вас не будет. Но продолжал слушать. Знаете, о чем моя молитва? Моя молитва о том, чтобы те из нас, кто знают Христа, укреплялись через чтение Его Слова, через изучение Писания, через познание Божие, через послушание Богу. А те, кто пока не знают Его, продолжали слушать. Бурчите, ворчите, возмущайтесь. Без проблем. Но пусть Слово Божие говорит к вам. Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует...